Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков, и вместе со мной в студии мой коллега Олег Обухов. Приветствую.
Привет, Никита.
Традиционно у нас 3-4 темы на этот вечерний час с разбором, с очевидцами и с экспертами. Начнем, наверное, уже многие догадываются, с коронавирусом. Эвакуация откладывается. Изначально самолеты за россиянами в Китае из-за коронавируса должны были вылететь в субботу. И вот сегодня, со слов пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эвакуация россиян из Китая будет проводиться 3-4 февраля. Все это будет происходить самолетами военно-космических сил. Задержку в Кремле пояснили тем, цитирую, что понадобилось время для согласования полетной информации китайской стороной.
Минобороны выделило для этих целей сразу 5 самолетов. Скорее всего, речь идет о наиболее массовых в ВКС военных транспортниках. Это Ил-76. Россиян, которых надо вывести из провинции Хубэй, по последним данным, насчет «надо» это тоже еще под вопросом. Вообще там 341 человек. Из них 300 в печально известном городе Ухань, как раз столица этой провинции. Вопрос только в том, готовы ли все оттуда вылетать. Вот я почему так немножко осекся, когда увидел цифры.
Ага. Самолеты ВКС России прибыли на аэродром в Восточном военном округе. Об этом сообщили в Минобороны. То есть эвакуация точно начнется в понедельник. Напомню, Россия с 1 февраля приостановила регулярное авиасообщение с Китайской Народной Республикой. Исключение составляют лишь регулярные рейсы из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг и в обратном направлении.
На регулярные рейсы в Китай будет выполнять только Аэрофлот, если мы говорим о России. Все рейсы туда и обратно переведены в терминал F Московского аэропорта Шереметьево. Полеты из КНР также осуществляют авиакомпании Air China, China Southern, China Eastern, Beijing Capital и Hainan Airlines.
Покинуть китайскую провинцию Хубэй, откуда и начал распространяться новый тип коронавируса, хотят 130 россиян. Это слова пресс-атташе посольства России в Китайской Народной Республике Георгия Егорова.
Ну и в это время в Приморье уже началась, скажем так, наземная эвакуация групп россиян из Китая. Их проводят через пункты пропуска для въезжающих по виду на жительство в Россию граждан КНР будут организованы двухнедельные карантины. Ну, еще раз говорю, что эвакуируются только те россияне, которые действительно этого хотят. Радиоспутник созвонился с... пытался созваниваться с россиянами, которые живут сейчас в Китае. В принципе, просили пояснить, какая там сейчас обстановка, паника, не паника, все ли хотят действительно эвакуироваться. Вот одному из них, Валерию Воронину, мы дозвонились. Он живет в Китае, Пекине, и вот что он рассказал.
В Китае ведь никакой паники не происходит. Как я вижу, что здесь все под контролем. На самом деле, очень многие идут на поправку из тех, кто заболели. Плюс, мое личное мнение, мне кажется, что этот вирус перешел уже больше в такую экономическую стихию. Сейчас уже больше людей говорят не о вирусе, а о деньгах и о его последствиях. Поэтому я здесь работаю и сейчас не вижу смысла уезжать в Россию. Среди населения паники нету. Введены достаточно жесткие меры. Проверяют очень многих градусников на улицах, проверяют всех на температуру.
Но тем временем не только Россия занимается эвакуацией своих граждан. Мы слышали, что это сделали уже несколько стран. И вот, в частности, Казахстан сегодня, в воскресенье, 2 февраля, провел эвакуацию своих граждан из китайского Уханя. На родину были доставлены 83 казахстанца, 80 из которых это студенты, учащиеся как раз-таки в высших учебных заведениях города Ухань. На протяжении всего полета их сопровождали казахстанские медики, и прибывшие, как это и заведено, будут размещены на 14-дневный карантин.
Помимо Казахстана, эвакуации своих граждан и не только своих граждан занялись также Индонезия, Германия, Франция. Частично уже успели эвакуировать своих граждан из Уханя, тех, кто пожелал это сделать. Что касается Казахстана, редакции «Радио Спутника» удалось дозвониться до гражданки Казахстана Ксении Кинько. Сейчас она живет и работает в Китае. Вот что она рассказывает.
Я гражданка Казахстана. Живу на территории Гуанчжоу, не в Ухане. Наше консульство казахское сказало о том, что эвакуация будет только граждан в Ухане, ну, те, кто живут на территории Ухане. Собственно, остальные, кто живут в Китае по своей собственной воле, кто здесь работает, учится в других городах, если у нас будет желание, мы будем эвакуироваться самостоятельно, то есть не при помощи государства. Ну и, в принципе, Россия, насколько я знаю, делает то же самое, то есть основная приоритетная задача – это стоит город Ухань. Те люди, кто живет в Ухане, мои знакомые россияне, они не хотят эвакуироваться по причине того, что так как ситуация, несмотря на то, что достаточно напряженная, город находится в очень такой плотной мобилизации, очень хорошо работает у них медицина, очень хорошо работают врачи. Очень много волонтеров в город приехал и помогают. У них сейчас строится третья больница для коронавирусников отдельно.
Несколько непонятно, почему в России решено именно военными самолетами проводить эвакуацию. Насколько известно, та же Германия делала это с помощью гражданских самолетов.
Но единственное... А нет, по-моему, Германия как раз-таки Бундесвер туда борт летали.
Да, это я, значит, с какой-то
да. Ну вот, например, по-моему, США, Великобритания, это были гражданские борты.
Вот,
ну, то есть, как бы,
кто как может. В любом случае, часто видел такие сообщения о том, что эвакуированных граждан той или другой страны из Китая размещают непосредственно на какой-то отдельной территории. Достаточно часто это можно было видеть, что это военные аэродромы, что их тогда размещают на карантин, как минимум на 14 дней минимум.
Но еще в пользу военных самолетов говорят вот следующие факты. На военных бортах можно оборудовать, то есть они в принципе приспособлены для того, чтобы оборудовать всякими вот этими медицинскими, да, прибамбасами необходимыми, то есть чтобы там оказывалась помощь. А представь обычный стандартный борт, где ряд сидений, вдруг там нужно будет лежачих разместить. А во-вторых, быстрее проходят все согласования. То есть отдан приказ, как мы знаем, самолеты уже в Восточном военном округе, то есть там буквально уже рукой подать до Уханя. И, в общем-то, согласование нужно будет, если гражданский борт и государство используют, нужно согласовать вот эти выплаты, компенсации, которые нужно будет погасить перед коммерческими авиалиниями. Авиалиниям нужно будет эти борты на время изъять там из регулярных полетов и так далее. То есть это, ну, больше времени занимает.
Целый процесс, да. Несколько неудачно получилось, скажем так, вылететь из Китая гражданам Армении. Они купили билет на рейс авиакомпании «Уральские авиалинии». И так получилось, так сложилось. Не смогли вылететь они из Китая, потому что им было отказано в регистрации. Стоимость билета, правда, при этом компенсирована. Ранее «Уральские авиалинии» сообщили, что согласно распоряжению правительства России с 1 февраля приостанавливают 11 рейсов в Китай и из Китая из-за распространения коронавируса.
Ну вот и Израиль также отказался пустить в страну рейс из России Аэрофлотом, на котором было 35 граждан Китая. Их выслали обратно в Москву. Один из пассажиров рассказал, что появление группы граждан КНР на борту вызвало панику. Многие грозили покинуть самолет. Двое в итоге даже вышли. И лайнер вылетел в Москву с опозданием на 2 часа. Вот такие перипетии происходят. В общем, следим мы за развитием событий, за последними обновлениями, связанными с этой всей историей с коронавирусом. Пока делаем паузу, и у нас еще есть новости.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Обновленный «Белый лебедь» встал на крыло. Под Казанью совершил первый полет глубоко модернизированный строевой стратегический ракетоносец Ту-160М. Обновленная машина провела в воздухе 34 минуты и поднялась на 1500 метров.
Экипаж провел тесты новейшего оборудования, систем, которые работали штатно. У пилотов не было замечаний по исправности бортовой электроники. Об этом заявили в компании «Туполев». Самолет получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронного противодействия. Это вот то, как раз, что касается новинок, которые получил самолет.
В ближайшее время такому обновлению подвергнутся все 16 стратегических бомбардировщиков, которые сейчас стоят на вооружении воздушно-космических сил. Затем на Казанском авиазаводе начнут производство современной версии стратегов Ту-160М. Госконтракт на поставку ракетоносцев стоимостью 15 миллиардов рублей Минобороны и Туполев подписали в 2018 году. 15 миллиардов рублей, подчеркиваю, это один самолет за штуку. Цель вообще заказать 50 таких белых
лебедей.
Лебедей, да.
А там еще будут новые двигатели. И эти новые двигатели помогут или позволят, скажем так, увеличить дальность полета на 1000 километров. Боевые возможности увеличатся также, но это будет сделано благодаря расширению спектра вооружения, которое собираются разместить на Ту-160М. Что касается непосредственно самого самолета, это сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла.
Ну и о конкретных моментах модернизации, что же обновят в этом бомбардировщике, нам рассказал зам главного редактора журнала «Арсенал Отечества», эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко.
Прежде всего, во-первых, сам самолет по себе уникальный. Можно смело сказать, что не имеющий до сих пор аналогов нигде. Это самолет, так называемый, прорыва обороны. Он может летать со сверхзвуковой скоростью, причем очень быстро. Недавний случай, когда на перехват поднимались британские истребители F-35, поднимались, попытки его перехватить и догнать не могли. Берется старый самолет, в нем делается капитально-восстановительный ремонт, то есть полностью по винтику его как бы перебирают, все, что нужно, заменяют. Дальше меняется сама электроника, прицельные системы, двигатели и вооружение. То есть, грубо говоря, от самолета, можно сказать, остается старый корпус и новая начинка. И он получает вторую жизнь.
Самолет Ту-160М, самый мощный бомбардировщик, он является одним из основных элементов российской ядерной триады, цель которой — сдерживание противника методом угрозы, нанесения ответного ядерного удара.
В эфире «Радио Спутник».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил увольнение Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии его абсолютно неприемлемым, некрасивым поведением на посту губернатора.
Представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин неоднократно говорил о недопустимости любого проявления неуважения к людям со стороны власти. Песков подчеркнул, что в глазах президента такое поведение – нечто абсолютно неприемлемое.
В январе в интернете появилась видеозапись, на которой глава Чувашии Михаил Игнатьев вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники. Материал вызвал сильное общественное осуждение. Сейчас с нами на прямой связи президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. Евгений Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Николаевич, вот разъясните нам, как происходит вот увольнение высших чиновников с формулировкой утрата доверия или вот за какое-то абсолютно неприемлемое поведение. Есть ли вообще такое законодательство? Все же господин Игнатьев был народным избранником, да, в Чувашии, за него там проголосовало определенное число человек.
Ну, давайте так, угу. По пунктам. Первое. Да, в Конституции это есть, точнее, не в Конституции, в российском законодательстве это есть. Есть норма о возможности увольнения в связи с утратой доверия. Правда, там есть определенные оговорки, связанные с тем, что, например, должны быть какие-то уголовные дела, судебные решения и так далее. Но, как правило, у нас на это особо не смотрят. И, в общем-то, практика увольнений в связи с утратой доверия, она распространена уже где-то там десяток. Губернаторов у нас были уволены с этой формулировкой. Вот, теперь, что касается того, почему увольняют. Ну, мы в Минченко Консалтинг сделали свою модель. Есть 6 факторов, которые позитивно влияют на устойчивость губернатора. Это его поддержка в ближнем круге Владимира Путина в Политбюро 2.0. Это наличие в регионе больших проектов. Это экономическая привлекательность. Причем чем выше экономическая привлекательность, тем на самом деле хуже, потому что появляются желающие получить этот регион в управление. Близость окончания полномочий у главы Чувашии как раз в этом году они истекали. Качественное политическое позиционирование, качество политического менеджмента. Ну и из штрафных критериев. Это федеральные конфликты, региональные конфликты и наличие арестов уголовных дел. Так вот, еще до скандальных событий, собственно, мы господина Игнатьева поместили в красную зону, то есть высокая вероятность его отставки. И как раз мы исходили из того, что качество управление в регионе низкое, личное позиционирование губернатора, его политический менеджмент низкий и низкий уровень поддержки в путинском политбюро 2.0. Ну и, собственно, то, что произошло, это было не причиной, а скорее индикатором очевидной неадекватности информационного блока губернатора, ну и, в общем-то, его личного позиционирования.
Такой вопрос, Евгений Николаевич. Сейчас хотят в Конституции ввести такое понятие, как увольнение в связи с утратой доверия главы государства. И что мы получим при новой Конституции? Госдума может назначать, имеет право назначать состав правительства. А президент может уволить любого чиновника из правительства благодаря вот...
вот этой новой вот возможной норме.
Да,
с утра... Я первый раз слышу про какую-то новую норму. Есть норма об утрате доверия, которая записана в соответствующем законодательстве. Я не вижу смысла вносить ее в Конституцию. Ну и, собственно, возможность у президента уволить любого министра и вице-премьера, она тоже давным-давно закреплена в законодательстве. И, собственно, для этого нет никакой необходимости менять Конституцию. У нас президент неоднократно увольнял министров, вице-премьеров и так далее. В общем, точно так же, как у него сохраняется право отправить отставку правительства.
Ну, как-то немножечко так странно будет выглядеть. Госдума имеет право назначить министров по новой конституции, по измененной конституции.
Госдума не имеет никакого права назначить министров. Это вас кто-то обманул.
Нет, не сейчас. Мы говорим о поправках, которые предложены.
Не будет иметь. Не будет иметь права назначать министров. Она участвует в консультациях, она предлагает президенту кандидатов. Да, президент...
Но президент не может их отвергнуть.
Не может их отвергнуть, но у президента есть возможность отправить этих людей в отставку. Поэтому я думаю, что, собственно, на данный момент говорить о том, что у Госдумы какие-то мегаполномочия появились, ну, по меньшей мере, наивно. Они появились, но все равно у нас сохраняется на самом деле суперпрезидентская республика в стране.
Угу. Спасибо большое за разъяснение, Евгений Николаевич. Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Сейчас небольшая пауза и еще одна новость.
Сайт radiosputnik.ru – это новости, обзоры, аналитика и авторские статьи. Лучшее место, чтобы узнать о происходящем в мире и поделиться своим мнением. radiosputnik.ru.
Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов за последнюю неделю в 5 из 10 финансовых институтов. По мнению экспертов, так банки готовятся к очередному снижению ключевой ставки.
Ну и с 31 января Сбербанк снизил ставки вкладов своей базовой линейки на 0,25%. Россельхозбанк в эту же дату снизил ставки по депозиту почти на 0,5%. И максимальный процент по рознице упал на 0,4% по вкладу, например, на 4 года с выплатой процентов в конце срока. В общем, к чему готовятся, по большому счету, российские банки? Только ли к тому, что просто-напросто будет снижена ключевая ставка Банком России? Или, может быть, чего еще более такого кардинального стоит ожидать?
Угу. Сейчас попробуем прояснить эти и другие вопросы на связи со студией «Радио Спутник». Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хатимский. Сергей Владимирович, здравствуйте.
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 Скажите, пожалуйста, к чему готовятся банки? Только ли к тому, что Банк России готовится понизить основную ключевую ставку?
В принципе, с учетом того, что инфляция находится на таком уровне, который исторически очень низкий, 2,5%, вот сейчас заканчивается январь, это, в принципе, за все там годы современная одна из самых низких ставок. Конечно, ставка по всем процентным инструментам, и вклады тут не исключение, скорее всего, продолжит снижаться. Соответственно, банки в условиях того, что все-таки кредиты не так быстро экономика способна получать, потребительское кредитование чуть остановилось сейчас, корпорации тоже не так быстро растут портфели, поэтому банки будут снижать ставки и оставаться более лояльными, наверное, к тем категориям клиентов, которые пользуются и другими услугами банка, используются картами, например, этими банками. А непосредственно вклады продолжат снижаться в течение года, и в этом смысле сейчас все-таки все еще хороший момент для того, чтобы открывать вклады на чуть более длинные сроки, чтобы фиксировать ставки.
Если не банковские вклады, тогда чем можно, скажем так, свои капиталы чуть-чуть хотя бы приумножить? Потому что смысл практически пропадает в том, чтобы на депозит деньги вкладывать.
Очень интересное направление – это индивидуальные инвестиционные счета, где с учетом определенных налоговых льгот можно получать высокий достаточно процент, при этом выбирая очень надежные облигации и государственные, и ведущих корпораций, крупнейшие, и тех же банков, между прочим. Вот поэтому сейчас это становится все более популярно. Большинство крупных банков предлагают соответствующие программы. Их не нужно бояться. Там самое главное выбирать, если есть сомнения какие-то, просто выбирать государственные облигации. Все равно это интересно и может получиться, если, например, на сумму до 400 тысяч рублей, может получиться намного интереснее, чем просто вклад.
Угу. Спасибо большое за комментарии. У нас время, к сожалению, ограничено. Сергей Хатимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка, был с нами на связи. Срочная новость. Полиция Великобритании сообщает, что на юге Лондона произошел теракт. Несколько человек получили ножевые ранения. Нападавший был застрелен. Все подробности в следующих выпусках новостей и в нашем эфире. Но я напоминаю то, что это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Вместе со мной в студии был Олег Обухов. Благодарим Олега и прощаемся с вами на, ну, как минимум полчаса. Следим за развитием событий, за приходящими обновлениями из Лондона. Спасибо, Олег. В первых рядах.